Вячеслав Шалыгин. Время огня. Пролог. День был неплохой. Теплый и солнечный. В зоне отчуждения такие погожие деньки выпадают редко. А потому Лера ценила их особо. Не разменивала на скучные дела приграничья или домашние хлопоты, а целиком посвящала главному делу своей жизни. Проще говоря, собиралась и уходила вглубь основательно вытоптанной, но все равно загадочной территории. Было просто поразительно, насколько преображались в солнечную погоду знакомые до последнего кустика места. Лера бродила по лесам, холмам, заросшим полынью руинам и не переставала удивляться. Она словно попадала в другой мир, лучше, чище и безопаснее того, к которому она привыкла. Того, в котором безвылазно жила с самого рождения. Девушка отлично понимала, что это лишь иллюзия, что окружающий ее мир все тот же, отравленный радиацией, полный опасных тварей и не менее опасных людей, жестокий и несправедливый. Но не могла отказать себе в удовольствии хотя бы на миг окунуться в самообман и почувствовать себя полноценным, свободным человеком. Настроение после таких прогулок по тропинкам фантазий поднималось выше крыши. Кроме того, в солнечную погоду было легче посещать отца. Твари, которыми обычно кишели развалины вокруг его бункера, не любили яркого солнца. Как правило, Лера прокладывала маршрут своих прогулок именно в этом направлении и обратно. Общаться с отцом ей нравилось не меньше, чем фантазировать о свободе. Да и просто почувствовать тепло единственного родного человека было приятно даже такой закаленной суровыми испытаниями амазонки, как Лера. Она была ребенком зоны отчуждения, но ведь все равно живым человеком. А поэтому ничто человеческое ей не было чуждо. Без проблем миновав самое узкое и опасное местечко в заросших бурьяном руинах, всего-то в сотни метров от объекта укрытия, Лера немного расслабилась и дальше двинулась, не пригибаясь и не оглядываясь ежесекундно по сторонам. До бункера оставалось 10 шагов. На этой территории действовали правила игры, установленные ее отцом, а не тварями. Поравнявшись с незаметной постороннему меткой охраняемого периметра, Лера остановилась, сняла маску, чуть сдернула носик и подняла правую руку, будто бы приветствуя мрачную стену приземистой бетонной пристройки к саркофагу. На самом деле она просто позволила сканерам считать нужную информацию: рисунок линии ладони, сетчатки глаз и характерные черты лица.
«Назовите резервный код», – вежливым тоном попросил невидимый охранник.
Просьба прозвучала будто прямо в голове. Хотя почему будто бы? На самом деле прямо в голове. Вживленный имплант-коммуникатор принял сигнал робота, управляющего охранным периметром, и перевел его в меру сил на человеческий язык. 13.09.20.51. Мысленно откликнулась Лера. Резервный код был скорее данью традиции, ведь хотя он и менялся ежедневно, состоял всего-то из текущей даты. Сегодня было 13 сентября 2051 года. А может быть, отцу было просто некогда очистить охранную программу от ненужных излишеств.
«Добро пожаловать, Валерия Андреевна!»
Лера подошла к массивной двери и снова остановилась. Если дверь не открывалась автоматически, значит, отца нет в бункере, или он чем-то занят. Ничего страшного, Лера могла подождать. Времени у нее полно. Едва девушка собралась усесться прямо у двери на теплом камне, как дверь отъехала в сторону. Отец был на месте. Просто он не любил, когда робот впускал посторонних без ведома хозяина, только на основе положительной идентификации. Исключений из этого правила не существовало ни для кого, даже для Леры. Девушка вошла в бункер, спустилась по узкой лестнице на подземный уровень, миновала зигзаг безопасности, внутреннюю дверь, и, наконец, увидела отца. Он сидел в старом потертом кресле, задумчиво глядя на допотопный плазменный экран компьютера. Лера хотела бросить обычное «Привет, пап», но осеклась. Она вдруг впервые осознала, что отец постарел. И очень сильно. Причем произошло это как-то незаметно, но быстро.